Подглава «Насекомые – древнейшие специалисты по одомашниванию». История розок, по большому счету, не отличается от рассказанной мной истории о собаках. Но все же разница между ними есть, причем серьезная. Цветок розы существует именно потому, что за миллионы лет до этого, когда за него принялись человеческие глаза и носы, над его формированием потрудились глаза и носы насекомых. Следует заметить, что это утверждение верно для всех цветов, украшающих наши сады. Подсолнечник – североамериканское растение, в дикой природе похожее на астру или крупную маргаритку. В конце концов, цветы культурного подсолнечника стали достигать размера тарелки. В России был выведен гигантский подсолнечник, имеющий стебель длиной 4-5 метров и соцветие не менее 30 сантиметров в диаметре. Почти в 10 раз больше, чем у дикого цветка. Кроме того, в отличие от дикой формы, каждое растение несет только один крупный цветок, а не множество мелких. Русские, кстати, начали выращивать это заморское растение по религиозным причинам. Во время Великого Поста православная церковь запрещала использовать масло при приготовлении пищи. К счастью, по некоторым причинам подсолнечное масло под запрет не попадало. Это обеспечивало экономические предпосылки для выведения подсолнечника в его нынешнем виде. Однако задолго до наших дней коренные жители Северной Америки разводили эти прекрасные цветы ради пищи, красителей и просто ради красоты. Они достигли промежуточных результатов между дикой формой и растением, которое вывели современные селекционеры. Но, как и все остальные ярко окрашенные цветы, подсолнухи подвергались селекции еще до появления человека. И обязаны они своим появлением насекомым. Это верно для подавляющего большинства цветов, о которых мы знаем, и, вероятно, вообще для всех цветов, имеющих окраску кроме зеленого и запах кроме среднего растительного. Заметим, что не всегда первичный отбор производился именно насекомыми. Но принцип остается тем же. Мы улучшили и усилили не одно свойство диких цветов, сделав их декоративными. Однако мы обратили внимание на них только благодаря кропотливой работе многих поколений насекомых, колибри или каких-нибудь других опылителей. Но чем не селекция? Разница только в том, что растения отбираются не людьми, а насекомыми или птицами. Мне кажется, что эта разница несущественна. Не согласны? Значит, наш усеянный розами путь еще не окончен. Почему эта разница может казаться существенной? С одной стороны, человек сознательно ставит себе целью вывести, скажем, самую темную на свете фиолетовую розу. Причем делает это, чтобы удовлетворить свою жажду прекрасного. Либо рассчитывает на материальную выгоду. Насекомые не руководствуются эстетическими соображениями. Они делают это потому, что... Пожалуй, здесь нам надо слегка отступить от темы и обсудить, в каких отношениях находятся цветы и их опылители. Устроено это примерно так. При половом размножении самое важное – не оплодотворять себя. В обсуждение причин этого я вдаваться не буду. Но суть в том, что самооплодотворение лишает смысла саму идею полового размножения. Пыльца должна как-то переноситься с одного растения на другое. Двудомные растения, имеющие в одном цветке и мужские, и женские репродуктивные органы, часто используют весьма замысловатые способы, чтобы воспрепятствовать самооплодотворению. То, как это происходит у первоцветов, изучал и сам Дарвин. Уверившись в том, что перекрестное опыление растениям необходимо, зададимся вопросом, как же они перенесут пыльцу через пространство, разделяя цветы одного вида? Самый очевидный способ – при помощи ветра. И им пользуется множество цветов. Пыльца – мелкий легкий порошок. Если выбросить достаточное его количество в ветреный день, одна или две пылинки могут попасть на нужную часть цветка своего вида. Но опыление ветром очень расточительно. Пыльцу приходится производить в огромном избытке, о чем прекрасно знают все страдающие аллергическим ринитом. Подавляющее большинство пылинок оказывается совсем не там, где следует. И это ведет к огромным потерям энергии и ценных ресурсов. Есть гораздо более эффективные способы, направленные на доставку пыльцы. Почему растения не идут по пути, который выбрали животные? Казалось бы, почему просто не обойти окрестности, чтобы найти растение своего вида и совокупиться с ним? Кстати, на этот вопрос ответить гораздо труднее, чем может показаться. Утверждение, что это так, потому что растения не умеют ходить, мало. Но пока удовлетворимся им. Факт остается фактом. Растения не ходят. Зато ходят животные. Они также летают. У них есть нервные системы, способные направить их к конкретным целям, которые можно опознать по форме и цвету. Остается только придумать, как заставить животное вымазаться в пыльце, а потом дойти, а лучше долететь до цветка того же вида, и дело в шляпе. Именно это и происходит. В некоторых случаях все довольно запутанно, но во всех случаях изумительно. Многие цветы дают взятку едой, нектаром. Вы скажете, взятка слишком громко сказано. А если так, плата за услуги. Мне нравится и тот, и другой вариант. До тех пор, пока мы не воспринимаем эти метафоры слишком по-человечески. Нектар – это сладкий сироп, вырабатываемый растениями именно для того, чтобы обеспечивать горючим и оплачивать труд пчел, бабочек, колибри, летучих мышей и другого наемного транспорта. На изготовление сиропа уходит существенная доля солнечной энергии, улавливаемой листьями, солнечными батареями растения. С точки зрения насекомых и колибри, это отличное авиатопливо. Энергия, заключенная в сахарах нектара, могла бы быть потрачена множеством других способов. Например, на строительство корней или на наполнение подземных хранилищ, которые мы называем клубнями и луковицами. Или даже на создание огромного количества пыльцы и выбрасывание ее на все четыре стороны. Очевидно, что для большего числа видов растений бухгалтерия сходится в пользу оплаты крыльев насекомых и птиц и питания их мышц своими сахарами. С другой стороны, это не дает безоговорочного преимущества. Некоторые растения по-прежнему используют ветроопыление, вероятнее всего потому, что их экономические обстоятельства сдвигают баланс именно в эту сторону. Важно помнить, что у растений действительно есть некая энергетическая экономика. И как и с любой экономической ситуацией, выбор оптимального курса зависит от обстоятельств. Это, кстати, очень важный эволюционный урок. Разные виды решают одни и те же задачи по-разному. И зачастую нам не удается понять причину различий, пока мы не изучим в подробностях экономику вида. Если на одном краю спектра приемов перекрестного опыления находится опыление ветром, то что же находится на другом? Немногие насекомые будут прилетать с цветка, на котором они собрали пыльцу, непременно на цветок того же вида. Некоторые полетят к первому попавшемуся цветку, другие к любому цветку той же окраски. И вопрос, попадется ли на пути цветок того же вида, который только что оплатил услуги переносчика нектаром, по-прежнему остается в видении фортуны. Тем не менее, есть прекрасные примеры цветов, подошедших очень близко к изобретению волшебной пули. И не последнее место среди них занимают орхидеи. Нет ничего удивительного в том, что Дарвин посвятил им целую книгу. И Дарвин, и Уоллес, сооткрыватели естественного отбора, обратили внимание на удивительную мадагаскарскую орхидею. И оба они сделали одно и то же замечательное предсказание, позднее триумфально подтвердившееся. Эта орхидея имеет трубчатые нектарники, имеющие в длину не менее 28 сантиметров. Ее родственник, Angraecum longicaulcar, имеет нектароносные отростки длиной до 40 сантиметров. Исходя только из факта существования этой орхидеи, Дарвин в книгах об орхидеях, изданных в 1862 году, предсказал открытие бабочек, способных дотянуться хоботком до глубины 25-28 сантиметров. 5 лет спустя Уоллес упоминал о нескольких видах бражников, хоботки которых практически удовлетворяли этому требованию. Я тщательно измерил длину хоботка представителя южноамериканского вида Макросила клуэнтиус из коллекции Британского музея и обнаружил, что он имеет длину 9 с четвертью дюймов, то есть 23,5 сантиметра. Другой бражник из тропической Африки, Макросила моргании, имеет хоботок в 7,5 дюймов, то есть 19 сантиметров. Особи вида, имеющие хоботок на 2-3 дюйма длиннее, смогли бы доставать нектар из самых крупных цветков. Можно с уверенностью сказать, что такая бабочка действительно существует и обитает на Мадагаскаре. Любой натуралист, посещающий этот остров, может искать ее с уверенностью астрономов, искавших Нептун, и поиски будут в той же степени успешными. В 1903 году, когда Дарвин умер, а Уоллес еще был жив, ученые открыли прежде неизвестный вид мадагаскарского бражника – заслуженно получивший подвидовое имя «Проэдикта», то есть «предсказанный». Однако даже хоботок «Проэдикта» слишком короток, чтобы добраться до нектара орхидеи Лонгикалкар. И это заставляет нас предполагать существование бабочки с хоботком еще более длинным, причем предполагать с той же уверенностью, какую Уоллес иллюстрировал предсказанием открытия Нептуна. Насекомые хорошо различают цвета, но видимая область у них сильно сдвинута в ультрафиолетовую часть спектра. Как и мы, они видят желтый, зеленый, синий и фиолетовый. Кроме того, в отличие от нас, они прекрасно видят в ультрафиолетовом диапазоне, но не различают красного. Если в вашем саду есть красный трубчатый цветок, то в дикой природе его, скорее всего, опыляют не насекомые, а птицы, которые прекрасно различают красную часть спектра – колибри или нектарницы. Цветы, которые кажутся нам однотонными, на самом деле могут быть богато украшены точками и полосками, которые видят только насекомые. Мы не можем различать этот узор, поскольку не видим в ультрафиолете. Более того, многие цветы направляют пчел при помощи ультрафиолетовой подсадочной разметки, недоступной человеческому глазу. Энотера выглядит как желтый цветок. Но фотография, сделанная через ультрафиолетовый фильтр, покажет привлекающий пчел рисунок, который мы невооруженным взглядом различить не можем. На фотографии он окажется красным, но это ложный цвет, определяемый технологией фотосъемки. Это совершенно не означает, что пчела видит этот рисунок красным. Никто не знает, каким пчела видит красный в ультрафиолете. Заросшая цветами лужайка – это природная Таймс-сквер или Пикадилли. Она вся как один большой неоновый знак, меняющийся, когда одни цветы сменяют другие, расцветая согласно с другими цветами своего вида под воздействием, скажем, смены светового дня. Эта композиция на зеленом холсте лужайки была расцвечена, сформирована и выпистывана животными, такими как пчелы, бабочки, мухи-журчалки. К этому списку следует прибавить колибри, если наша лужайка находится в новом свете, и нектарниц, если в старом. Кстати, колибри и нектарницы не близкие родственницы. Они выглядят и ведут себя практически одинаково потому, что ведут похожую жизнь, которая вертится в основном вокруг цветов и нектара. Обе группы птиц обладают длинными клювами и еще более длинными языками, необходимыми для того, чтобы доставать нектар. Колибри лучше зависают в воздухе и могут даже летать задом наперед, подобно геликоптеру. Другой конвергентной группой, хоть и дальше отстоящей по древу жизни, являются бабочки-языканы. Тоже превосходные зависатели с поразительно длинными языками. После того, как мы усвоим суть естественного отбора, мы вернемся к понятию конвергентной эволюции. В этой же главе нас ведут цветы, постепенно, шаг за шагом, прокладывая тропинку к этому пониманию. Колибри, журчалки, бабочки, пчелы и бражники – поколение за поколением критически осматривают дикорастущие цветы, придают им новую форму, раскрашивают, заштриховывают и разлиновывают почти так же, как человеческие глаза поступают с садовыми цветами, собаками, коровами, капустой и пшеницей. Переход от разорительной модели ветроопыления к направленному опылению насекомыми дает цветам огромную экономию. Даже если пчела посещает растения разных видов, изменяя лютику с васильком, а маку с чистотелом, застрявшая на пушистом брюшке частичка пыльцы имеет куда больше шансов попасть в цель, то есть на второй цветок того же вида, чем если бы она была просто выброшена на ветер. Если бы пчела предпочитала какой-нибудь определенный цвет, например синий, было бы чуть легче. Или, например, если бы пчела не имела постоянных цветовых предпочтений, но вырабатывала временные привычки и посещала несколько похожих цветков подряд. Лучше всего, само собой, было бы, если бы пчела посещала цветы только одного вида. Соответственно, есть цветы, вроде вдохновившие Дарвина и Уоллеса мадагаскарской орхидеи, нектар которых доступен только специализирующимся на цветах насекомых, получающим от подобной монополии барыши. Это мадагаскарские бражники, настоящие волшебные пули. С точки зрения бражника, продуцирующие нектар цветы – это послушные продуктивные дойные коровы. С точки зрения цветка, бражники – это доступный и надежный транспорт, перевозящий пыльцу не хуже почтовых голубей или курьеров из Федекса. Про каждую из сторон сделки можно сказать, что одна одомашнила другую, отбирая особи так, чтобы они лучше своих предшественников выполняли свою работу. По большому счету, селекционеры-люди оказали на цветы такое же влияние, как селекционеры-насекомые, только слегка более наглядные. Насекомые разводили растения так, чтобы они были яркими и красивыми. Садовники сделали их еще ярче и красивее. Насекомые придали розам легкий, приятный запах. Мы присоединились позднее и еще усилили его. Кстати, то, что бабочкам и людям нравятся одни и те же запахи – счастливое совпадение. Цветы, использующие в качестве опылителей мясных мух или жуков-могильщиков, часто имеют запах, кажущийся нам отвратительным, поскольку подражают запаху разлагающегося мяса. Полагаю, что наши селекционеры не работали над усилением запаха этих цветов. Естественно, взаимоотношения между насекомыми и цветами – это улица с двухсторонним движением. Насекомые выводят все более красивые цветы, но отнюдь не потому, что способны получать эстетическое наслаждение. С другой стороны, цветы получают существенные преимущества, если насекомые считают их привлекательными. Насекомые, посещая наиболее привлекательные цветы, неосознанно выводят еще более красивые растения. В то же время цветы отбирают наиболее успешно опыляющих насекомых. Как уже говорилось, насекомые выводят растения, дающие много нектара. Как фермеры разводят коров фризской породы с массивным выменем. Но в интересах растений тщательно дозировать нектар. Если насекомое насытится в ходе одной посадки на цветок, у него не будет стимула двигаться дальше и искать второй цветок. Это было бы дурной новостью для первого цветка, поскольку именно ради второго, опыляющего визита и строится план. Цветку необходимо соблюдать баланс между выдачей слишком большого количества нектара и слишком малого его количества. Насекомые научились доить цветы и отбирать их так, чтобы увеличить надои. Разводили ли когда-нибудь пчеловоды или симпатизирующие им садоводы цветы на повышение количества нектара так же, как фермеры разводят фрисских или джерсейских коров? Было бы интересно узнать. Тем не менее, нет сомнений в сходстве селекционеров, отбирающих красивые цветы с приятным запахом, с пчелами, бабочками, колибри и нектарницами, делающими то же самое.